Торин поспешно вскочил. Трое друзей склонились в почтительном приветствии. Человек, вошедший в зал первым, медленно поднялся на возвышение и неторопливо опустился в кресло. Послышался вздох, и в зале зазвучал спокойный, холодноватый голос пожилого человека.
«Подойдите поближе, не толкитесь у дверей».
В голосе слышались усталость и равнодушие. Первый же взгляд распрямившего спину хоббита был естественно направлен на человека в кресле. На Фолка смотрел глубокий старик, очень высокий, совершенно седой. Длинные волосы не спадали до плеч, схваченные, как и у ловчего, на лбу простым кожаным шнурком. Лицо рассекали глубокие морщины. Через высокий лоб шел старый белый шрам, хорошо заметный на побуревшей коже. Худые старческие руки спокойно лежали на подлокотниках. Наместник был одет просто. Мягкий серый плащ, неотличаемый от плащей, охранявшей его охраны. Никаких украшений, никаких драгоценностей. Также прост был наряд и сопровождавших его людей. Тоже преклонного возраста. Единственным отличием служило то, что все шестеро сопровождавших носили оружие. Богатое, красивое и разнообразное. Длинные мечи в изукрашенных самоцветами ножнах, чеканы, шестоперы, топоры – все в золоте и серебре, с тонкими инкрустациями. Но что поразило хоббита больше всего – это печать какой-то вечной, непроходящей усталости и столько же вечного безразличия, что ясно читалось на их спокойных, невозмутимых лицах. Друзья подошли ближе к возвышению. Бесцветные глаза наместника потеплели, когда он обратился к Рогволду.
«Здравствуй, старый друг. Тебя давненько не было видно в Ануминосе. Удачно ли была твоя охота?»
«Охота была удачна, могучий. Но еще удачнее были встречи. Мы принесли важные сведения».
«Да, да, я читал твое письмо», — кивнул наместник. «Но разбираться надо во всем по порядку. Итак, с чего все началось?»
Торин пихнул локтем Фолка, но тот остался неподвижен. Слишком боязно было начинать разговор с этим гордым и величественным правителем. Торин заговорил сам. Он рассказал о том, как они вместе с присутствующим здесь его другом, доблестным Фолка Брендибеком, сыном Хемфаста, поймали в Хоббитанском лесу карлика, нарушившего закон великого короля, и как они выяснили, что тот оказался в Хоббитании вовсе не случайно. Наместник слушал терпеливо и внимательно, но хоббита вновь кольнула неприятная мысль, что это не более чем привычная маска уставшего от бесчисленных просителей человека. Когда гном окончил, глаза наместника медленно обратились к хоббиту.
«Так ли все это происходило, как говорит почтенный сын Дарта? Быть может, ты хотел бы что-нибудь добавить?»
Фолка отрицательно затряс головой. Наместник молча покивал, переглянулся со своими приближенными и заговорил сам.
«Видите ли, мы, конечно же, допросили карлика. Он, однако, утверждает, что на него коварно напали из засады на самой границе старого леса, где он вместе с пятью товарищами расположился на привал. Вы настаиваете на своих показаниях? Тогда скажите, какой ущерб был нанесен вашей стране, почтенный хоббит? Молчите. Нет, здесь я ничего не могу сделать. Нет третьей стороны, могущей подтвердить правоту одной из спорящих. А посему...»
Наместник выпрямился и поднял правую руку.
«Именем семи звезд повелеваю карлика отпустить».
«Как отпустить?»
– воскликнул Торин.
«Его же орков разыскивать послали!»
«Я верю вам», –
спокойно ответил наместник.
«И я принял меры. Наши люди наведались в родное селение этого карлика. Там никто ничего не знает. Мы, естественно, обо всем этом отписали королю, а также Ведорос, ибо дело связано с Иссенгардом».
«Но ведь речь идет о наших извечных врагах», —
продолжал наседать Торин, не обращая внимания на предостерегающего жесты Рогволда.
«О ваших извечных врагах, почтенный гном!»
Брови наместника чуть заметно сдвинулись.
«Это ваши подземные дела и ваши подземные враги. Мы здесь не вмешиваемся. Но я уже сказал, что мы будем внимательно следить за Исенгардом».
Торин ошарашенно замолчал, и Рогволд ловко перевел разговор в иное русло. Понукаемый им Фолка, запинаясь, рассказал об убитом хоббите, найденном на западном тракте, и чело наместника омрачилось.
«Эх, Эрстер, Эрстер, к этому бою еще и убийство. Плохо смотрит. Опять у него под носом разбой. Но ничего, поможем. Крон, еще 200 конных в пригорье. Старшим пусть пойдет Дис. И пусть примет командование».
Один из стоявших у трона стариков поклонился и что-то отметил себе.
«Но это не главное. И далеко не все»,
продолжал тем временем Рогволд.
«Проходя мимо могильников...»
И он подробно пересказал все события того памятного вечера и столь же памятного дня. Наместник нахмурился.
«Никому не возбраняется ходить в могильники»,
со вздохом произнес он.
«До нас уже доходили сведения, что там творится нечто неладное.
Ходившие туда были в числе тех, кто противостоял Эрстеру»,
негромко сказал Рогволд.
«Мне кажется, там у них что-то вроде сборного пункта. Не расставить ли там надежную охрану?»
«Разумно, очень разумно»,
кивнул наместник.
«Ты, старый друг, всегда рассуждаешь здраво и советуешь мудро. Мы так и поступим. Крон, распорядись включить в приказ Дизу расставить цепь постов вокруг всего поля могильников и не спускать с него глаз подозрительных, входящих туда большим числом и с оружием, задерживать, а также усилить надзор за трактом. Особое внимание белым холмам и коренной Хобитании. Заветы великого короля прежде всего, обозам хоббитов давать охрану в первую очередь».
Он обернулся к друзьям.
«Ну как, довольны ли вы?»
Гном и Фолка переминались с ноги на ногу.
«Но как же с призраками? Как же с этим мечом, что я подобрал на кострище и за которым направлялся пораженный доблестным сыном Хемфаста призрак?»
С волнением произнес Торин. Наместник вздохнул и развел руками.
«Эти силы не подвластны людям»,
с сожалением ответил он.
«Они живут по собственным законам. Никто пока не понес ущерба от этих существ. Что ты предлагаешь мне с ними делать? Арнорская дружина не может сражаться против бестелесного противника.
Но ведь хоббит уничтожил одного из них».
«Откуда тебе это известно? Таких существ стрелами не уничтожить. Здесь нужны силы и знания эльфов, ныне покинувших нас. Успокойся, мы не оставим это без внимания. И если наши стрелы действительно способны здесь что-то сделать, да благословит великая Элберет руку и глаз умелых стрелков. Увы, нам ныне приходится больше думать о борьбе с разбойниками, с врагом из плоти и крови. А что до того меча?»
Вдруг поднял тяжелые веки наместник.
«То оставь его себе, почтенный гном. По правде говоря, нам он сейчас ни к чему. Да и кто лучше вас, гномов, поднимает форму и душу железа, если ты что-нибудь извлечешь из него, какие-нибудь указания о местопребывании этих разбойников или же их пособников, продающих вопреки указу оружие посторонним без специального разрешения, то сообщи как можно скорее нашей канцелярии, и ты не будешь обойден нашим вниманием и благодарностью. Но прежде чем мы расстанемся, ибо меня зовут неотложные дела,
я хочу спросить вас, куда вы собираетесь направиться после нашего разговора? Я спрашиваю не из пустого любопытства. Редкий, почти невозможный в наше время случай, чтобы хоббит и гном вместе с человеком специально пришли в Ануминос, дабы предупредить нас об опасности. Что свело вас вместе?
Торин почесал затылок.
«Ануминос лишь первый пункт на нашем долгом и трудном пути», — сказал он. «Нас тревожат события последнего времени, и в первую очередь то, что Корабелл взялся за возведение новой стены. К чему она ему?»
Наместник улыбнулся.
«Я знаю об этом и тоже. Сперва удивился, но поскольку через серые гавани идет все наше морское сообщение с Гондором, я вскоре узнал от своих людей, а потом получил подтверждение и от самого Корабелла, что он чувствует себя уставшим от жизни в Средиземье и понимает, что ему когда-нибудь все-таки придется отплыть в Эрессию, в благословенную землю на заокраинном западе. Он хочет, чтобы после него у народов Севера, и не только Севера, осталась бы добрая память о нем. Такой памятью он считает тот прекрасный город, что возводится ныне на берегу Лунного залива. Отсюда и стена. Я удовлетворил ваш интерес. Ваша тревога не уменьшилась?»
Рогволд кивнул. Однако Торин с сомнением покачал головой.